Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, я всех приветствую. Это программа «Урок «Россиеведение». Меня зовут Александр Капков. Сегодня будем говорить о буддизме. Я хотел бы сразу, наверное, всех настроить на разговор именно информативный, именно научный, для того, чтобы немного отойти от новостной повестки и все-таки окунуться в какой-то бэкграунд для того, чтобы лучше понимать события, которые происходят сегодня и будут происходить в дальнейшем. Естественно, эти знания от вас, я надеюсь, никуда не уйдут. И сегодня у нас прекрасный гость. Я представляю вам заведующую центром Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН, доктора исторических наук, профессора Наталью Жуковскую. Наталья Львовна, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить о буддизме, о той религии, о которой я знаю вообще меньше всего. Поэтому я вам уже сказал в начале, когда представился, я сегодня без зазрения совести буду задавать вам самые глупые вопросы и стыдные вопросы. Я надеюсь, что вы на них, мне на них будете отвечать. Наверное, я бы хотел начать, в принципе, с какой-то вводной в эту религию, а потом уже больше переходить к тому, как она появлялась, распространялась на территории России. Да, и вообще, как мы с этим связаны, потому что, ну, я могу себе представить, да, какие-то буддийские народы где-то за Байкалом, но где-то вот ближе почему-то для меня их не существует. Так ли это на самом деле? Очень много вопросов. На все это я, конечно же, хочу получить ответы и заполнить все свои пробелы.
Значит, с чего начинаем? Вообще с возникновения буддизма?
Да, ну это, я понимаю, что это такое достаточно серьезная тема, да, но я хочу как-то хотя бы немножко коротко. Или, может быть, все-таки уже переходить к некой связке буддизма и России?
Ну, давайте, самый общий буддизм возник в VI веке до нашей эры. Родина его – Индия. Основателем буддизма считается Будда Шакьямуни. И начиная не с VI века, но примерно с III века до нашей эры, буддизм стал распространяться за пределами Индии. Со временем в Индии его осталось очень мало, его вытеснили, так сказать, его вытеснил индуизм, но зато буддийскими стали огромное количество стран в Азии. То есть практически все азиатские страны Дальнего Востока – это буддийские страны. Ну, что касается России, могу переходить уже к российским сюжетам.
Да, конечно. Да? Но я бы, наверное, может быть, знаете, переходя к России, попытался бы понять, есть какая-то специфика, почему именно эта территория азиатская, полностью буддийская? Как шло распространение? С чем оно было связано?
Миссионеры прежде всего шли в Азию. Европа была тогда слишком далеко и малоизвестна. А азиатские страны, они все были рядышком, поэтому миссионеры стройными рядами отправлялись, значит, в Китай. Это первый век нашей эры. А даже еще пораньше в Юго-Восточную Азию, значит, поэтому Камбоджа, Мьянма, Вьетнам. С VI века нашей эры Япония. С V Тибет. Который, в общем, сейчас считается чуть ли не главной территорией, откуда исходят всякие, так сказать, буддийские веяния. Примерно, значит, первая волна – 13 век Монголия, вторая волна – 16 век Монголия. А в России, с Россией сложно, там тоже очень разные волны.
Но я правильно понимаю, что вот как раз 16 век – это тогда, когда уже вот снизу, с южной части к нам вот эта вот миссионерская волна подступает. И хотя или она была раньше?
На территории России нет, но территория бывшего Советского Союза, вот если бы меня спросили, так сказать, про это 30 лет назад, я бы начала первый век нашей эры, южные территории Средней Азии, где в сочетании, в соединении с Афганистаном и Северной Индией существовало Кушанское царство, и там главная религия этой страны... Они никогда не были однорелигиозными. Там всегда существовали местные культы, которые, ну, очень плохо поддавались, так сказать, каким-то контактам с буддизмом. Но в конечном счете, почему буддизм такая распространенная религия? Он очень толерантно относился к местным религиозным верованиям. Он их часто и даже вообще почти что повсеместно, за небольшим исключением, включал в состав своей религиозной практики. И поэтому то, что существовало в этих странах до буддизма, со временем как бы стало даже частью этого буддизма на уровне народного восприятия этой религии. И поэтому буддизм утвердился и везде считается сейчас главной государственной религией вот во многих странах Азии.
Вы сейчас, когда говорили, сказали, такой распространенный, такой, мне хочется сказать, это какой? Распространение,
ну, конечно,
его вот относительно.
Последователей буддизма меньше, чем христианство, и меньше, чем мусульман. Но на третьем месте все-таки стоит буддизм. Дело в том, что мало где, когда подсчитывалось конкретно, в том числе и в нашей стране, существовал какой-либо подсчет количества верующих в той или иной религии. Поэтому можно говорить только условно.
Религиозной вот переписи населения,
да,
не было.
Да, никогда не существовало. Более того, для всех России считалась страной православной, ну, там какое-то количество мусульман, их тогда особенно даже не учитывали. А буддистов и говорить нечего. Но вот сейчас, если вот спросить, сколько в России буддистов, я бы сказала, 1% населения. Это очень приблизительно, но приблизительно это именно так.
Если я правильно понимаю, это около 1,5 миллиона
людей. Ну, примерно, да. Примерно так.
На всей территории России.
Но я хочу сказать, что количество буддистов в России растет.
Оно начало расти когда-то недавно, или это просто перманентный рост?
Нет, оно начало расти недавно, ну, скажем так, начало постперестройки, когда перестали притеснять вот представителей нестандартных религиозных течений. Это не имеется в виду классический буддизм, который у нас с начала 17 века существует.
Ну, справедливости ради надо сказать, что Советский Союз вообще не был плодородной почвой для любой религии.
Очень даже, да. Но, тем не менее, вот с царских времен все-таки существовали определенные принятые на уровне империи законодательства, а положение буддистов в России, им было разрешено иметь определенное количество храмов. Причем это речь идет только о тех трех республиках, вернее двух, Тува тогда была в составе Китая, а Бурятия и Калмыкия. Вот в 1609 году первые калмыки, они тогда назывались айратами, западными монголами, появились на территории России. Они уже были буддистами. Вот отсюда идет отсчет, когда появились первые буддисты. Значит, я не беру археологические эти самые окраины России, где буддизм сохранился, но только в виде каких-то разрушенных памятников, которые копают археологи. А я беру живой буддизм. Вот живой буддизм.
Который уже на государственном уровне закреплен какими-то правами.
Да.
Вы говорите, то есть получается, во-первых, на определенных территориях,
да.
А во-вторых, какое-то определенное количество храмов. Как это выглядело? То есть были ли вот прямо закреплены то, что вот у нас есть две территории, в которых это распространено, и мы как бы разрешаем, да, государство говорит,
совершенно
что вот, пожалуйста,
верно, да.
Вы можете там строить храмы. А для чего нужно такое именно численное ограничение в количестве? Мне просто не очень понятно.
Количество храмов?
Да.
Православная церковь чрезвычайно болезненно к этому относилась. Она считала, что православие должно стать оно и было основной религией России, но что не надо давать разрастаться каким-то другим религиозным образованием. Поэтому оно давило на всех местных губернаторов. а, соответственно, местное калмыцкое и бурятское население давило на этих правителей снизу, и нужно было находить какой-то консенсус. Поэтому, в конце концов, вот его нашли путем ограничения, но сформулировано в определенных таких законодательных актах. Положение о буддийском духовенстве Восточной Сибири. Это касалось Бурятии. И управление делами калмыцкого народа. Это касалось Калмыкии.
Так и продолжалось на протяжении нескольких веков?
Да, практически до 1917 года.
До 1917
года? До 1917 года.
По большому счету, можно сказать тогда, в принципе, до 2000-го. То есть, если мы выкинем просто нерелигиозный 20 век, то, в принципе, можно говорить, так продолжалось до 2000-го года. Почти по сегодняшний день.
Вы знаете,
день.
Так как по ним прокатился 20 век, это никакому царскому периоду даже и не снилось. То, что можно было сделать с буддийской культурой на территории Бурятии, Калмыкии, и в 1944 году Тува вошла в состав Советского Союза, значит, она подсоединилась, Третья Буддийская Республика, ведь были уничтожены все храмы, ну, все храмы. На территории Бурятии их на момент 1917 года было 47. На этнической территории Бурятии это была и Республика Бурятия, и Иркутская область, которая район Прибайкалья, то есть это западный берег Байкала. И в Туве их было приблизительно, так точно я не назову, но приблизительно 30-32 храма, но их очень много было в Калмыкии, монастыри и отдельные храмы, и там это в сумме насчитывалось более сотни. И вот все это было просто сметено с лица земли. То есть то, что сохранилось, сохранилось в виде развалин, и уже потом, после не столько 2000, но 1990 года, стало понемногу восстанавливаться.
С самими буддистами в этот период?
С самими буддистами, да.
Нет, восстанавливаться с самими буддистами, а вопрос мой звучал так, а с самими буддистами что было в этот период?
То есть такое количество было расстреляно, пересажали, так сказать, отправили в лагеря. Самый спокойный вариант был, когда они снимали с себя сан и возвращались вот в число мирян. Это в основном скотоводческие народы, то есть превращались в скотоводов. А в рамках буддизма с момента его появления на территории России все-таки развивалась мощнейшая культура. Архитектура, искусство. При монастырях создавались школы. Это было, так сказать, основное образование шло в рамках этих самых монастырей. Ну, в общем, можно говорить о существовании такой вещи, как буддийская культура, и которой почти под корень атеистическая политика Советского, ну, Советского Союза в самое первое время его существования, она ее извела почти под корень.
Слушайте, то есть, я правильно понимаю, что даже несмотря на то, что она была немногочисленная, она была достаточно сплоченная и крепкая.
Да.
Да, немного, но она была окончательно сформирована, потому что вы говорите ее об искусстве, вы говорите ее об образовании, да. О других атрибутах, ну, я уже молчу, понятно, да, там, угу. Что, как это все.
И происходит. Очень интересная культовая практика тоже необыкновенна.
Что вы имеете в виду?
Значит, там праздники были, буддийские, достаточно красочные, и сейчас-то сколько народу собирается на эти восстановленные праздники? Красота полная.
Расскажите, я не представляю, честно. Расскажите, что это, во-первых, за праздники, там, не знаю, как это, Новый год или какие-то... Как
Новый год – это один из главных.
Да?
Новый год, он поскольку... Ну, Новый год у всех народов в той или иной форме существует,
да.
И это важный календарный праздник.
Когда он отмечается?
У них он передвижной. Он отмечается, сейчас скажу, самое раннее, когда это может быть, это конец января, самое позднее, это первое число марта. Вот такое
примерно
вот,
в этом
вот в этих пределах он может передвигаться, ну, чаще всего февраль.
Слушайте, ну, у нас Новый год такой достаточно уже современный праздник, можно сказать. Новый год в буддийском понимании, это какие там главные атрибуты, какие там традиции, как его отмечают, отмечают его. У нас все, у нас как в Новый год, это что? Это ночь, куранты, 0 часов, 0 минут, все, пожалуйста, вот он, наш Новый год. Как это выглядит у буддистов?
Ну, поскольку это не в нашу новогоднюю новогоднюю ночь, они готовятся к этому заранее, у них есть обряд очищения от грехов и зла уходящего года, это отмечается в монастыре в обязательном порядке, как бы жгут костры, сжигают на них все вот эти атрибуты уходящего года. А затем еще 15 дней праздники 15 чудес Будды. Это когда учителя-буддисты в различных диспутах побеждали представителей другой веры. И каждый раз это сопровождается какими-то определенными обрядовыми действиями.
Ну, то есть это прямо очень разнесенное по времени.
Совершенно верно. Дело в том, что это называется «белый месяц» у них. Вот это первый, как бы, главный праздник. Это не значит, что они не едят и не выпивают. Все это они делают. Монахам как бы запрещено было употреблять алкоголь. Ну, запреты и реальная действительность, они очень часто друг с другом, так сказать, расходятся. Поэтому существовала вот интеллигенция вот этих стран, она постоянно монахов обвиняла в том, что они там развратничают, что они пьянствуют. Дальше, уже настоящий буддизм. Новый год – это просто вот Новый год, но окрашенный, так сказать, в некоторые буддийские тона. Есть праздник, день рождения Будды, тоже передвижной. Вот от этого Нового года передвигается все. Не передвижной у них, только день рождения Далай-ламы. Это 6 июля. Угу. Это, так сказать, все всегда отмечается в один и тот же день.
А почему остальные передвижные? От чего это зависит?
А вот от этого календаря, по которому просчитывается начало Нового года, а от него все остальное. Поэтому они и двигаются. Затем есть праздник сошествия Будды с небес на землю для того, чтобы начать проповедь своего учения. Есть такой праздник. Они все называются тибетскими названиями, так что...
У вас есть какая-то самая любимая или, ну, по вашему мнению, самая интересная буддийская традиция? Потому что, если мне не изменяет память, я натыкался где-то на один из материалов, когда он был очень большой. Я сейчас, конечно же, не вспомню точно ни названия, ни уж тем более всех подробностей, но я точно помню, что в рамках этого... В рамках этой традиции нужно было встречать рассвет, если я не ошибаюсь. Так вы улыбаетесь, это что значит? Либо я что-то напутал, либо вы...
Нет, во-первых, Новый год, это нужно было его встречать именно с рассветом. Да. Это новогодняя, так сказать, традиция. Угу. Более того, нужно было ходить, ну, скажем так, и из дома в дом, из юрты в юрту, вот у тех народов, они же все в юртах жили, и калмыки, и буряты, и тувинцы. Нужно было ходить, обязательно поздравлять всех членов своей семьи, которые могли жить в нескольких юртах, а также стариков. Был чудесный обычай, когда обязательно молодой поздравляет старика, вот он подкладывает свои руки под локти старшего, а тот возлагает свои руки на руки младшего, и, значит, они произносят друг другу всякие благопожелания, чтобы быть счастливым в следующем году, чтобы овцы были жирными, чтобы не было падежа скота, чтобы дети родились в большом количестве. Ну, в общем, масса таких благопожеланий, характерных для этих самых кочевых обществ. И потом есть еще такой замечательный праздник, праздник тысячи лампад. Он отмечается в декабре, как правило, ближе к концу декабря, и он посвящен основателю вот той формы, той тибетской школы, которая распространена. Значит, буддизм там пришел практически из Тибета. Вот, из Индии, потом в Тибет, из Тибета в Монголию, из Монголии он пришел к нам. А иногда напрямую тибетские учителя приезжали. А в Тибете эти самые основные школы стали возникать, они немножко все отличались друг от друга, с 8 века нашей эры. Вот та школа, которая наиболее популярной у нас считается, она называется Гелугпа, она возникла вот в начале 16 века. И вот ее основатель Цзонхава, ему посвящен специальный праздник. И в этот день зажигается большое количество лампад в монастырях, в жилище, в юртах. Это очень красивый праздник. Ну и всякий молебен. Ну уж, а поесть эти народ всегда любили. Так что, так сказать, там ничего нет такого, чтобы голодали как-то в это время. Наоборот, забивали баранину, готовили специальные блюда, есть праздничные, это вот типа мантов, такие пирожки, когда мясо внутри, и это на пару выпекается.
Разновидности пельменей есть у каждых народа.
Да, только у них это на пару. Пельмени то, что в воде кипит, а это то, что, так сказать, на пару готовится.
Мы поняли, я теперь понимаю, есть три региона, в которых концентрация буддизма наиболее высокая. Да. А что касается других регионов? Как это вообще выглядит там? Присутствует ли вообще в принципе?
Так вот, начиная с конца, скажем так, постперестроечное время, это вот сюжет. До этого им практически не давали возникать, их не регистрировали, их гоняли, так сказать, из всяких разных мест. И вот остальные буддисты, это не буряты, не калмыки, не тувинцы, это преимущественно русские, украинцы, евреи, эстонцы. В общем, это уже, и вот их количество растет сейчас практически с каждым годом. И у нас сейчас существует уже очень много школ буддийских, которые восходят, они не возникают у нас на пустом месте. Это, как правило, учителя тех школ, которые существуют в разных странах, они приезжают к нам сюда, дают учения, создаются общины, а эти самые общины арендуют молельные дома. Собственно, храмы только вот у этих трех буддистов, Калмыкии, Бурятии и Тувы. У остальных это чаще всего не храмы, а молельные дома. Хотя и очень часто довольно красивые.
Самый последний храм, который построили буддистки на территории России?
Вот 16 числа его будут открывать. Правда, это не храм.
А что это?
Это ступа.
И где ступа? Это, подождите?
Отрадная. Это территория Москвы, да, вот да, недалеко от метро Отрадная, да.
Я правильно понимаю, что это как раз тот комплекс, где находится и мечеть, и церковь, и где-то рядом, или это где-то...
Комплекс-то относится, значит, мечеть... Действительно, там есть христианский храм, там тоже есть, как и на Поклонной горе.
Да.
Вот с буддийскими храмами в Москве проблема очень давняя. Дело в том, что когда Поклонную гору выделили для того, чтобы поставить там вот эти самые храмы...
Такой религиозный комплекс, да?
Да, всех четырех основных религий России, которые, так сказать, у нас в законодательстве признаны, то христиане... Значит, иудаисты, и мусульмане управились с этим очень быстро, практически за 2 года все сделали, а буддисты нет.
Почему?
Почему? Буддистов очень мало в Москве, а ведь это силами общины, ну, государство какие-то деньги выделило на это, но все остальное должна была делать община, буддийская община.
Просто не хватило рук, в том числе и организаторских рук.
Да, это первое, а во-вторых, как сказал... Как же, я сейчас не помню, как была его фамилия, но это человек, который возглавлял в правительстве Москвы религиозную, вот связь с религиозными общественными организациями. Я как-то присутствовал на заседании, вот посвященном строительству буддийского храма, и он сказал такую вещь, что я никогда не думал, что контакт с буддистами будет самым сложным. Вот что, с мусульманами, да, с иудеями все прекрасно получилось, все четко. А потому что буддизм в Москве не представляет единую какую-то организацию. Вот на тот момент, когда шел этот разговор, в Москве было 17 буддийских организаций. Все представляли разные направления буддизма.
Почему?
Какие? Вот тибетские школы, их 6. Значит, вот раз. Затем национальные формы, японский буддизм, корейский буддизм, вьетнамский буддизм, что-то такое, значит, еще из разных других мест было представлено. Приезжали учителя из Европы, которые представляли разные направления. И самым организованным оказалась школа Карма Кагью, которая, ну, она, может быть, самая богатая, у нее есть поддержка, так сказать, от центральной организации из зарубежных стран. Они строят очень хорошо. Вот у них, я даже сейчас специально сидела, подсчитывала, они мне принесли последний свой выпуск журнала, у них, значит, журнал «Буддизм.ру» выходит, уже 30-й выпуск его вышел, и там перечислено количество их центров, которые существуют, они называют это центрами. Не храмами, а центрами. Буддийские центры. Да, буддийские центры. Так вот, у них 71 центр на территории Российской Федерации. Это 71 город, где это существует. И, кроме того, значит, у них центры на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике. И всего их намного, так сказать, превышает количество буддийских храмов, которые есть, традиционного буддизма, школы Гелуг, которые есть сейчас на территории России.
Очень странно, и мне пока непонятно, почему нет такой централизованности, но об этом мы поговорим уже буквально через несколько минут после новостей.
Угу.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Дорогие друзья, я вас приветствую вновь. Возвращаемся. Это программа «Урок «Россиеведение». Сегодня говорим о буддизме, и у нас в гостях Наталья Жуковская. Наталья, еще раз вас приветствую, и всех тех, кто к нам только что подсоединился. Здравствуйте. Наталья Жуковская, еще раз напоминаю, заведующая Центром азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, профессор. Надеюсь, я ничего не забыл. Я всегда часто, когда достаточно длинные представления, в конце добавляю «и хороший человек». Да. Мне кажется, здесь точно не промахнешься. Хорошо. Вы в первой половине программы достаточно интересно рассказали коротко, в принципе, о буддизме, хотя я понимаю, что ни одной программы часовой не хватит для того, чтобы это рассказать. Mm-hmm. И, конечно, самое интересное то, как это выглядит у нас в России, на территории трех регионов, где максимальная концентрация. Это еще раз Калмыкия, Тыва и...
Бурятия.
И Бурятия. Mm-hmm. И, соответственно, мы уже перешли к тому, как это, в принципе, выглядит в Москве. Вы нам только что сказали, что 16 числа открывается в Отрадном не храм, а так называемая ступа.
Ступа, да, ступа просветления она называется.
У меня был вопрос только о том, почему нет централизованности. Давайте я к нему перейду как раз после того, как вы расскажете, что же такое ступа, почему это не храм, и почему мы можем говорить о том, что вот, когда я спросил, когда открывается следующий храм, вы сказали, вот именно это место.
Mm-hmm. Это место, потому что это место выделили, так сказать. Место зависит от того, что выделит правительство Москвы. Угу. Так вот, три места были выделены. Первая – Поклонная гора. Так буддисты и не справились с Поклонной горой. Там только заложен камень, где будет воздвигнута опять-таки ступа, потому что храм построить намного дороже, намного сложнее, ступа проще. Причем эта ступа, ну, никак не могли эти разные виды буддистов, которые есть в Москве, разные буддийские общины, договориться, как должен выглядеть этот храм. Вот есть у них разногласия.
Ступа.
Нет, значит, храм. Там должен был быть построен храм.
А-а-а.
И в конце концов решили построить там ступу и посвятить ее всем буддистам российским, погибшим во время Великой Отечественной войны. Вот тут никаких проблем не возникло.
Так, это проект Поклонной горы, который тоже пока еще не реализован.
Пока еще нет. Вот только камень заложен, mm-hmm. и вот эта вот памятная доска, на которой написано, что... Там
что
будет...
такое ступа, в принципе?
Ступа.
Мы знаем, как выглядит изначально... православный храм и мусульманская мечеть. Что такое ступа?
Ступа изначально. В самые ранние индийские времена ступы воздвигались, ну, там, как правило, какие-то мощи закладывались.
Да.
Кроме мощей закладывалась священная буддийская литература какая-то. И разного вида драгоценности, которые были тоже, так сказать, подношением этой самой божественной буддийской субстанции. Ступа, как правило, небольшая по размерам, поэтому, ну, туда, конечно, могут войти несколько человек, но не тысячи, которые приходят в храмы. Поэтому это небольшое сооружение, оно дешевле обходится, хотя у него тоже существуют разные архитектурные, так сказать, особенности. Первые 8 ступ были воздвигнуты после сожжения тела Будды, после его смерти, это значит 480 год до нашей эры. Вот пришедшие туда представители восьми, скажем, народов, которые приняли в этот момент от Будды это учение, они поделили его прах на 8 частей, разнесли по своим территориям и воздвигли первые ступы. Вот это память о тех ступах.
Это и точка от... религиозного преклонения.
Совершенно верно, да. Возле нее совершаются обходы по часовой стрелке. Этих ступ у нас сейчас в Бурятии понавоздвигали очень много, но, как правило, они привязаны к каким-то храмам. То есть какой-то строится буддийский храм, а где-то недалеко от него строится ступа. Как, так сказать, какая-то
в
часть...
В Отрадном что будет?
Сейчас будет ступа. А вообще планируется большой комплекс, где будет буддийский культурный центр. То есть там будет храм для моления, там будет место для приема тибетскими врачами, ну, врачами, владеющими тибетской медициной, они будут принимать больных. Там будут лекционные залы, там будет место для приезжих буддийских учителей, которые будут из-за рубежа приезжать и давать учения. В общем, вот такой вот полноценный культурный центр. Сейчас такой существует один на территории России, в городе Элиста, столице Калмыкии. Громадный храм, который был воздвигнут, значит, сейчас уже 12 лет назад. Его осветил Далай-лама. Далай-лама приезжал еще и осветил территорию, на которой должен был быть построен. И эту территорию тоже он осветил. И дал название будущему комплексу. Очень симпатичное, но в переводе на русский язык называется... Там тибетский язык – это такая сложность, его можно переводить по-разному, но все вот эти переводы, они означают одно – сад благоприятного изучения, благоприятного следования учению Будды и буддийской практики. Вот так вот. Там, как бы ни переводили, смысл будет именно такой. То есть место, где можно принимать учение и заниматься буддийской практикой.
Выглядит довольно грандиозно, но учитывая то, что до сих пор нет ни одного храма, насколько реально то, что вот этот весь проект станет, будет действительно построен?
Вы знаете, мне очень хочется, чтобы это в конце концов было выполнено. И еще есть третья, так сказать, территория. В конце концов, Хамбо-лама, это глава буддистов Бурятии, прислал сюда одного из своих лам, наиболее такого пробивного по части. У нас же не просто построить храм, это не только от тебя зависит. Нужно, чтобы правительство Москвы тебе дало разрешение на определенном месте этот храм воздвигнуть. Вот он прислал такого пробивного товарища, и в конце прошлого года он собрал нас, вот, несколько буддологов, которые, значит, тоже болеют за судьбу этих храмов, и сказал, что он получил разрешение от правительства Москвы воздвигнуть храм и назвал какую-то совершенно третью территорию, которая... То есть не Отрадная, не Поклонная гора, а еще что-то. То есть вот это проекты, где могут быть воздвигнуты три разных храма. За то, что на Поклонной горе отвечает тувинская буддийская община. Она взяла это под свой контроль. Значит, то, что в Отрадном, это коммерческий проект, он на деньги верующих. Туда правительство никаких денег не выделяет. А вот то, что будет строиться на третьей территории, кажется, правительство Москвы собирается там профинансировать.
Как-то. Почему такая разорганизованность на территории Российской Федерации есть в буддизме? В Москве, ну, я примерно могу себе представить, да, потому что такой религиозный центр в стране находится, несмотря на то, что у нас столица в Москве, находится совершенно в другом месте и достаточно в отдаленном. Но даже там, если я вас правильно понимаю, есть между вот этими тремя регионами такие различия. Я не знаю, есть ли там какой-то единый центр, ну, как бы... Я уж, простите, но я, может быть, понимаю, что некорректно сравнивать, но как бы все время хочется, да, представлять на каких-то примерах. То есть, если мы говорим о православии, то мы знаем, что есть центр Русской Православной Церкви, да? Центр, я имею в виду, вот, единый орган, который отвечает за вот это вот все. Если мы говорим о мусульманах, да, то мы знаем, что у нас есть главный муфтий, который каждый праздник он вещает из главной мечети и рассказывает, и всех поздравляет. В буддизме такого... Нет. Ни муфтиятов, ни патриархатов.
Собственно, в православии подобного. Ведь тоже существуют секты. которые не подчиняются патриарху, mm-hmm. которые совершенно, так сказать, независимы, у них свои главы, и они постоянно находятся в таком, понимаете, ну, например, баптисты у нас очень сильные в стране. Угу. Вот недавно опять запретили яговистов. Вот вечно нашим властям яговисты покоя не дают. И в советское время их травили и гоняли. И сейчас опять за них взялись. Хотя на самом деле они, так сказать, довольно спокойная группа. Дело в том, что буддисты в этом плане не отличаются... как раз, вроде считается спокойной религия, и в ее рамках могут вот эти общины буддийские существовать. И, да, господи, в одном Улан-Удэ, где, казалось бы, Хамбо-лама держит под своей властью вот всех основных верующих бурят, пожалуйста, построены храмы разных направлений буддийских, и ничего, действуют, не ссорятся, не цапаются, ничего. Больше цапаются люди меж собой. Не вот эти религиозные общины, а люди. А в Москве, ну вот, Москва сложный город вообще, поэтому здесь вот такие разногласия. И когда каждая из этих буддийских общин заявила, что храм должен быть таким, каким она себе его представляет, вот поэтому они и не могут договориться о том, как должен выглядеть буддийский храм, и нанять какого-то единого архитектора.
Как вы думаете, в Москве должен быть какой-то единый главный, ну или хотя бы просто не главный, просто представитель голоса буддизма? Потому что, ну, если все-таки группа есть, у нее должен быть, как сказать, я по-простому говорю, да, ответственный человек.
Вы знаете, наше правительство России, президент, считают главой буддистов России... Считают, это они считают. Угу. Буддисты так не считают. Тот, кто руководит буддийской общиной Бурятии, Хамбо-лама Бурятии, Дамбао Юшеев. Вот для них он глава буддистов России. И когда существует необходимость послать кого-то на международные конференции, где собирают представителей разных религий, едет он со своей командой. А все остальные нет. Никого туда не пускают. Хотя сейчас можно поехать самому. Каждая община может послать своего человека.
Это вызывает какое-то недовольство?
Не спрашивая никаких правителей, ехать им туда или не ехать. Зарегистрируются, поедут, заплатят за пребывание там.
Это вызывает какое-то недовольство?
Вызывает. Прежде всего, это Бахамбо-ламын считает, что именно он глава буддистов России, а главы калмыков и бурят этого не считают.
Я, знаете, просто о чем думаю? Это вызывает, может, как мне показалось, вызывать недовольство только тогда, когда эта должность, она несет под собой значительный вес. Вы знаете, ну, должность бывает и номинальная. Я сейчас, конечно, не хочу никого принижать, но в том смысле, что, ну, вот, да, мы ведем переговоры, но и вопросов острых не стоит, и большой ответственности нет, и крутых решений никто не принимает. Вот просто вот лицо, с которым разговаривает. А когда речь идет уже о том, чтобы принимать какие-то ответственные решения, которые касаются всего буддизма в России, и когда это решение принимает человек, которому там не доверяют, здесь не доверяют, тут не признают, там говорят, что у нас свой есть предводитель, вот тогда уже могут начинаться серьезные конфликты.
А в итоге тот, кого считает правительство России главой буддизма, он принимает решение только на территории Бурятии. Все остальные буддисты совершенно не собираются выполнять этих решений, их это даже вообще не интересует. Глава калмыцких буддистов, он американский калмык, между прочим.
Американский, то есть, что значит? У него американское происхождение?
У него американское происхождение. Во время Отечественной войны в конце группа, большая группа калмыков эмигрировала частично с немцами за пределы России. Потом они, когда... Красная армия, она же советская армия, значит, очистила Европу от немцев, они перебрались в Америку. И вот он родился в Америке. А когда ему было 4 или 5 лет, Далай-лама, который, значит, в Америку часто наезжал, потому что там много буддистов из других стран образовалось, он как-то присмотрел этого мальчика, объявил его перерождением. В буддизме очень важная вещь – быть перерождением кого-то из великих буддийских деятелей прошлого. И он объявил его перерождением одного из таких святителей, которые были в Тибете, забрал его с собой вот Дхармасалу в Северную Индию, где он живет, и мальчик прошел там обучение. Сейчас этому мальчику, значит, там 40 с лишним лет, и вот он возглавляет буддийскую общину Калмыкии, и он представитель Далай-ламы в России.
Такой, может быть, наивный вопрос. Что значит забрал? Родители спрашивают вообще в таких ситуациях?
Ну, а как же, родители падают от счастья.
Да, там можно не спрашивать. Не будет такого, что, ой, вы знаете, а вы против.
Против не бывает. Против просто не бывает. Потому что это великое счастье, великая честь, которую Далай-лама оказал этим родителям.
Когда последний раз Далай-лама приезжал в Россию?
Не пускают его наши, не дают ему, потому что китайцы протестуют.
Ну, слушайте, если я не ошибаюсь, года 2 или 3 назад он был.
Да? Вы знаете, он был на один день в Калмыкии на персональном самолете, примерно 5 лет, еще Кирсан Алемжинов был главой Калмыкии. Uh-huh. А Кирсан с ним в дружеских отношениях. Он его привез на своем самолете на освящение вот буддийского храма, который был построен.
Uh-huh. Uh-huh. Это было как-то в обход какого-то решения или просто не афишировалось?
Это просто не афишировалось. Самолет приземлился прямо в листе, и через день
улетел обратно. Почему китайцы так против?
Потому что китайцы считают его бандитом, раскольником, что он собирается отколоть Тибет от Китая.
Угу. Это только лишь вот такое географическое претензия?
Это не географическое, это политическое претензия.
В чем она заключается? Чуть подробнее расскажите,
пожалуйста. Ну, Тибет — это же часть Китая.
Да.
Ну, а если Тибет отколется от Китая, мы же тоже не даем никому от нас откалываться.
Они открыто выступают за суверенитет, за...
Конечно, собственно... конечно.
Вы много говорили сегодня в течение программы о том, что буддизм одна из тихих, спокойных религий, но, в принципе, если мы говорим о религии как об институте, ну, давайте говорить откровенно, об институте, который борется за сферы влияния, любой институт, в той или иной мере, угу. Все равно какие-то конфликты возникают, да, по крайней мере, даже если вот мы вспомним, вот на этой неделе возникали, в истории Российской Федерации какие-то серьезные конфликты были?
Ну, во-первых, конфликт в Мьянме – это не конфликт мусульман с буддистами. Это конфликт мигрантов, которых правительство Мьянмы не считает исконными жителями своей страны. Ну, хотя они уже 150 лет там живут.
Ну, вот даже тот момент, который вы говорите, Русская Православная Церковь была против развития буддизма, да?
Это религиозный конфликт, конечно.
Даже не знаю, стоит ли называть это конфликтом, но это как бы...
Это не конфликт,
отношения,
конечно. Да,
это отношения. Mm-hmm. Когда-то отношения подобные накалялись? В каких моментах? Было ли это вообще? Какие-то ограничения, mm-hmm. может быть, серьезные, которые хотели вводить, были серьезные...
Скажем, на уровне Забайкальского края местные губернаторы и вообще администрация, представители царской администрации, они были против того, что буддисты Монголии спокойно могли приходить в Бурятию, а буряты спокойно откочевывать в Монголию. Только после того, как границы в 1727 году перекрыли, вот тогда им было поручено строжайше следить, чтобы эти границы не нарушались, чтобы ламы туда-сюда не ходили, чтобы развивалось, кстати, они этим самым поощрили развитие буддийской церкви в самой России, с тем, чтобы она не была независимой от Монголии и от Тибета.
Но чем было плохо вот такое перемешение?
Политика. Постоянные сложности с Китаем, которые у нас были, постоянный пересмотр границ из-за того, что они нарушались. Это как раз все чистая политика, но которая вот так вот выглядела, как некие религиозные нарушения. Кстати, вот в данном случае надо сказать спасибо царскому правительству за то, что оно очень содействовало развитию становлению независимой буддийской церкви России, независимой от... вот, скажем, от монгольского главного правителя, от Тибета, от Далай-ламы. Но вот с конца...
Такая странная благодарность в том смысле, что, как бы, знаете, получается, религия религии, а границ проходит вот здесь. И, пожалуйста, за нее не перешагивать. Хотя, как бы, для религии
политика границы... всегда была важнее религии.
временами, я бы сказал. Она иногда
была... временами, да.
Да, мы знаем в мировой истории, конечно, случаи, когда религия брала верх над политикой. Хотя, конечно, это были скорее исключения из правил исторических. Слушайте, коль уж вы заговорили про вот этот конфликт, который произошел на этой неделе, как вы бы его прокомментировали? Мы много говорили о том, что это исключительно нерелигиозный конфликт, но при этом, в принципе, увидеть буддистов в каком-то вот таком открытом противостоянии достаточно сложно.
Вы знаете, я была в этой Мьянме, сейчас скажу, в 2012 году. Но это был еще военный режим. Кругом маршировали военные, и все, что было связано вот с какими-то там брожениями в этих мусульманских районах, все подавлялось чисто военным путем. Вот с 2012 года 5 лет прошло, видите ли, они начали строить у себя демократию. Когда строится демократия, сразу масса недовольных возникает. Для меня это конфликт, но это как наши мигранты. Наши мигранты в основном мусульмане, но они, проблема здесь не в мусульманстве, а в том, что это мигранты, что они приезжают в большом количестве, что они не проходят регистрацию, что они их где-то подпольно селят, что они живут в жутких условиях и все такое, и это надо решать как именно мигрантскую проблему. Там, я думаю, что это очень близко к этому.
Военный режим и буддизм – это вещи, которые, в принципе, не связаны. Просто я пытаюсь понять, как вот страна с подавляющим числом буддистов выстраивает у себя в рамках одного государства исключительно военное управление. Это не противоречит их религии, восприятию мира или еще чему-то?
Религия может приспособиться к любому режиму очень спокойно.
Да?
Да.
Просто когда мы говорим про буддистов самых миролюбивых, и тут же говорим, что есть страна буддистов с военным режимом, немножко режет слух как-то. Ну, по крайней мере, для меня.
Для меня нет.
Не был там, честно.
Для меня нет, да.
Не был там, не знаю, хотя мне рассказывали, что эта военная армия все-таки не такая, знаете, как зверская каких-то диктаторов кровавых, которые там во Вьетнаме были.
В 2012 году уже этого не было, но кругом на всех углах мы видели армию, которая там следила за порядком и так далее. Мы следили за другими вещами, за выставкой «Буддизм в России». Вот я была научным консультантом такой выставки, и мы ее возили по разным... Она была сделана на музейных материалах, скажем, Эрмитажа, Государственного этнографического музея в Питере, и коллекции Бурятского национального музея.
Вот такие
плюс
выставки.
Фотографии, да.
Вот такие выставки, мне просто интересно, а российская история буддизма там, где буддизм родился, интересно?
Разевали рот от изумления. Не потому, что у нас такой, правда, конечно...
Материал
да,
был,
да. Да, 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 потому что их материал гораздо лучше того, что мы могли показать, но для них Россия никогда не считалась буддийской страной. Россия, буддийская страна, это был первый вопль, который они издавали, когда приходили на открытие нашей выставки.
Они, наверное, говорили, вот вы пять человек, наверное, вот и нет, все буддисты
нет.
В России, да?
Мы им честно отвечали, что в России живет 143 миллиона человек, из них, будем считать, 1 миллион с небольшим, это буддисты.
Слушайте, ну, не представляю, конечно, их удивление на этот счет, честно. Какие планы? Мы 16 числа у нас открывается ступа. Какие-то еще грандиозные планы, которые буддисты вот сейчас в ближайшем времени, будущем ждут, связанные с Россией, что-то какие-то новые?
Грандиозного этапы? Ничего такого не предвидится. Просто каждая из этих буддийских республик живет, в общем-то, своей жизнью. Далай-ламу не пускают, а то было бы вот, это было бы мощным совершенно всплеском. Но Далай-лама на всяких территориях, которые вокруг России находятся, ну, в Прибалтике, например, периодически проводят учения. И тогда мощные толпы наших буддистов приезжают туда и принимают, так сказать, это
имеют
учение.
Возможность поближе ездить,
да, а не да, совсем да, да, далеко. Да. Ну, сейчас вообще люди легко ездят во все углы мира. И вот только что прошло учение в Индии, в Дели. И наших там было очень большое количество. Даже если они проходят в этом Дхармасале, то, в общем, территория не очень пригодная, чтобы принимать большое количество таких паломников. Все равно народ в большом количестве.
Мусульмане, которые ездят на паломничество в Мекку, у них да. в Москве есть даже турагентство, которое все это организует. Этим, да, у буддистов точно так же все налажено. Есть какие-то уже вот люди, которые говорят...
Есть люди, есть организации, которые занимаются туром по буддийским местам. Я сама просто мечтала поехать в один из таких туров по паломничеству по буддийским местам.
Это дорого?
Ну, это дорого, и это тяжело.
В сравнении с обычным туризмом, я имею в виду.
Конечно.
Понятное дело, что билет в дальний край планеты, это всегда дорого.
Куда-нибудь в Гималайи.
Если бы ехать просто обычным туристом в те места, или вот именно с такой религиозной подоплёкой.
Ну, несколько тысяч долларов, да, это туда требуется.
А почему тяжело, вы сказали?
Это все буддийские памятники настоящие, они все высоко в горах. Надо уметь ходить по горам.
На машине туда не доедешь.
На машине туда не доедешь.
И заключительный вопрос. Вы сказали буддолог, да?
Да, это специалист по буддизму.
Мне интересно, вы видите некий смысл в том, чтобы все-таки буддизм был более централизованный в России? Стоит ли это делать? Или
это могут сделать не извне, а только изнутри они сами. Но, кажется, у них подобных намерений не имеется.
Есть. Спасибо большое, дорогие друзья. Это был урок «Россияведение». Я благодарю всех тех, кто был с нами в этот час. И, конечно же, благодарю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, еще раз была Наталья Жуковская. Наталья Львовна, спасибо вам большое. Угу. Наталья Жуковская, заведующая Центром азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока. Угу.